Я ставила работу в Министерстве экономики ради стримов.
Где вы видели блогера, которому отдают деньги?
У нас СНГ-менталитет — это все и сразу.
Всем привет, это подкаст от Индекс. Сегодня мы будем говорить о стримерах. Меня зовут Ярослав Макаров, я редактор нативных проектов от Индекс, а в гостях у меня Анастасия Байгушева, руководитель проекта Donation Alerts, и стример Ангелина Нестеренко. И, собственно, давайте немножко сначала вводную такую часть обсудим, потому что стриминг как таковой очень... Сегодня многоплановое понятие, вроде бы и там, Apple Music — это стрим, и Netflix — это стрим. О чем мы будем говорить сегодня, что мы подразумеваем под словом «стрим»?
Хочу сделать, да, ремарку по поводу того, что же такое стриминг. В общем, термин, общепринятый стриминг — это вся та информация, которая вещается путем потокового вещания. Соответственно, Spotify — это стриминговый сервис, Netflix — тоже стриминговый сервис. Мы говорим о стриминге как о сленговом названии любой онлайн-трансляции, то есть того, что происходит здесь сейчас. Соответственно, стриминг — это любое видео, которое транслируется в прямом эфире.
И получается, стримером мы называем человека, который транслирует это видео. Но по большей части, вот если мы говорим о стримерах, это все-таки люди, наверное, которые по большей части транслируют компьютерные игры.
Наверное, на этот вопрос проще мне будет ответить. С учетом того, что я стримлю 5 лет, и стримлю я преимущественно игровой контент, в данном случае это World of Tanks от компании Wargaming. Сложно, наверное, представить девушку мужской игре, не так ли?
Почему бы нет?
Ну, действительно, почему бы и нет. Но на сегодняшний день происходит надоедание контента. То есть, когда ты стримишь одно и то же, очень сложно удержать аудиторию на том эмоциональном балансе, на котором она присутствует. Следовательно, ты делаешь какое-то сбалансированное добавление контента. Это может быть и подкасты, да, то есть и интервью, и разговорные стримы, и даже кукинг-стримы, то есть и какие-то другие игры. То есть здесь не совсем какой-то один контент на одного стримера.
То есть получается то, что современный стример — это не просто, грубо говоря, человек, который сидит и целыми днями играет в доту, это человек, который помимо этого может на той же самой площадке транслировать что-то еще.
Да, разумеется, конечно. И я всегда думала, что человек, который сидит и играет в доту целыми днями, не всегда сможет стать успешным и популярным стримером. Так что здесь совсем другой вопрос.
А вот как раз вот, да, вот такой вот вопрос. Кто является стримером? То есть это человек, который хорошо играет и в какой-то момент решил делиться своим экспириенсом с кем-то другим, или это наоборот люди... который не зависит от скилла его в компьютерной игре, какой-нибудь умеет там себя показать в стримах.
Это прежде всего харизма. Ну, если говорить про топ-стримеров, ребят, которым действительно профессионально занимаются своим делом, они могут не обязательно играть хорошо. Это главное — удерживать внимание аудитории и быть с ней на одной волне. Вот. Но при этом я думаю, что когда люди только начинают стримить, хотят войти в эту индустрию, я думаю, что большинство из них думает: класс, я сейчас играю, прикольно, начну с этого.
Я, в принципе, поддержу Анастасию по поводу того, что многие ребята думают, что играют они, в принципе, неплохо, достаточно хорошо для среднестатистического игрока, и сейчас у меня дело пойдет. А не совсем так происходит на сегодняшний день, опыт показывает совсем другую картину. Присоединяясь также еще к словам Насти по поводу харизмы, хочется отметить, что большинство топовых стримеров, если зайти к ним на стримы и посмотреть их чуть дольше, появляется какое-то доверие, появляется какое-то именно доверие аудитории, не просто одна волна, а еще какой-то soulmate. Люди находят soulmate в этом человеке. Они всегда знают, что они найдут понимание, не всегда знают, что они найдут самое главное внимание. Даже кинув донат, они не просто его поддержат, они получат обратную реакцию. Наверное, на этом сейчас, в принципе, еще держится понимание, что же такое донат в современном мире и в современном стриминге.
Отлично. А вот давайте тогда продолжим эту тему. Что сегодня представляет из себя донат в стриминге? Я так понимаю, что если раньше это были просто какие-то донаты через сторонние сервисы, сейчас у стриминга есть возможность прямо в прямом эфире получать какой-то фидбэк через донаты, как раз вот через тот же Donation Alerts.
Да. Ну, то есть изначально, когда не было никаких сервисов по донатам, был Twitch и были стримеры, которые стримили игры. И они ставили себе внизу реквизиты своих кошельков и писали: ребята, там, если я вам нравлюсь, можете отправить мне чаевые, грубо говоря. Вот. И потом пришла идея в голову, а что если сделать это автоматически? Там еще была проблема, что стример должен был возвращаться, смотреть в чат, вылавливать сообщения, читать их, то есть отвлекаться от игрового процесса. Ну, собственно, донаты — это такая автоматизация. У стримера есть отдельный виджет, ему приходит донат и приходит сообщение. Он его зачитывает, говорит: класс, спасибо. Чаще всего.
Присоединяясь к словам Насти, она говорит о том, что появляющийся виджет у стримера не так сильно мешает ему, не так сильно его отвлекает. Вот когда приходит 50 тысяч, все, минус игровой процесс моментально. Ты уже не думаешь об игре, ты думаешь о том, что происходит и что с этим делать, в общем-то. Так что.
А вот как вообще становятся стримерами? То есть вот как правильно мы заметили, если человек там неплохо играет, он такой: я буду стримером, я вот там 50 тысяч там на донатах можно поднимать легко, сейчас я буду. И что? Как это вообще? Как проходит эта вот планка от человека, которого там в онлайне смотрит только его мама и собачка, до человека, у которого уже есть какая-то там аудитория?
Вот это, конечно, ты сейчас сказал по поводу мамы. Лично моя мама очень долго не могла привыкнуть к тому, что ее дочь стримит. Вообще она не понимала, что это такое. Дело в том, что когда моя мама еще не знала, чем я занимаюсь, я ставила работу в Министерстве экономики ради стримов, то есть в своем городе.
Неплохо.
Да, у меня ситуация была похлеще. Но, к большому сожалению, люди, допустим, старшего возраста, они не хотят интересоваться тем, чем интересуется молодежь сейчас. Это происходит такая вот яма, провал. И когда моя маменька рассказала об этом своим коллегам по работе, одна барышня упомянула, что стриминг — это, извините, проституция 21 века, и моя мама заплакала и 3 месяца со мной не разговаривала. Но только потом, уже спустя года, она решила, что надо посмотреть вообще, чем дочь занимается. Сейчас она модератор у меня на стримах. Вот так. Это, наверное, смешно, да?
Получилось же хорошо.
А вообще, начало стрима у каждого по-разному. Я попробовала Just for Fun, потому что бывший молодой человек буквально настоял. Говорит: ну попробуй, у тебя неплохо получается разговаривать, неплохо получается играть, координировать это все. И на первом стриме у меня уже было 100 человек, они откуда-то пришли, это было моей маленькой ачивкой. Поэтому все происходит у каждого по-разному. Кто-то случайно, кто-то прям намеренно. Но мне кажется, намеренно людей сейчас гораздо больше.
Намеренно ты имеешь в виду?
Начинают стримить. То есть вот уже знают, что можно это развивать, и это может получиться и выстрелить.
Я хочу на этом построить условный бизнес, поэтому я буду вот... Там, кем вы мечтаете стать, когда вырасту? Я стану стримером.
Ну, да, это, кстати, да. У школьников это популярно, правда.
Либо блогером, либо стримером.
Ну, Ида Галич недавно делала свою программу, где школьники отвечали на вопросы против там Ильи Прусикина и так далее, и так далее. И очень много школьников сказали о том, что я вообще-то когда вот у меня уже есть свой канал, у меня там уже 1000 подписчиков, и заходите, подписывайтесь, то есть там каждый третий.
А вот чем блогер отличается от стримера и стример от блогера? В принципе же это по-хорошему одно и то же, только один выпускает готовый контент, а второй в онлайне, или нет?
Я бы так не сказала, что это одно и то же, потому что, во-первых, порог вхождения в стриминг несколько выше, потому что, во-первых, нужно разобраться с трансляцией. Во-вторых, не каждый блогер, насколько бы он харизматичным не был в монтаже, будет харизматичным в прямом эфире. То есть, ну, здесь, так как все происходит здесь сейчас, все твои фейлы видны тут же. И нужно уметь вообще выплывать из этой ситуации. То есть нужно быть хорошим ведущим, на самом деле. И плюс, я считаю, что отношение аудитории к стримеру более доверительное, потому что это такая небольшая тусовочка на канале, где ты приходишь, общаешься со стримером, который для тебя тоже как инфлюенсер, как звезда, но она здесь рядом, и она тебе отвечает.
Ну, то есть сразу получаешь обратную связь.
Да, сразу получаешь обратную связь, и сразу устанавливаются доверительные отношения, и где вы видели блогера, которому отдают деньги свои зрители, ну, донаты? То есть, мне кажется, это максимальный показатель доверия. То, что люди просто говорят... Ну, стримеры и бэткомедиан, окей. Вот, где люди говорят: блин, классно, чувак, я тебя так люблю, вот тебе 20-ка там.
Присоединяясь к словам Анастасии, хочется заметить, что стример — это человек, контент-мейкер в данном случае, который работает на камеру онлайн, то есть у него нет заранее заготовленного текста. У нас могут быть заранее заготовленные шутки, прибаутки, у нас может быть даже какой-то сценарий, но мы не выключаем, как блогеры, камеру, чтобы посмотреть, что сказать и ответить. И в этом случае, на своем примере, я ощутила, что мне гораздо легче работать с живой аудиторией. Достаточно часто меня стали приглашать на какие-то ивенты для того, чтобы вести со сцены именно само мероприятие. И мне гораздо легче, потому что ты общаешься нон-стопом, у тебя мозг генерирует все совсем по-другому. Но, допустим, когда на сцену выходит блогер, чтобы ответить на вопросы подкаста, ты сразу чувствуешь, что ему нужен кто-то, ему нужен сценарист, монтажер, режиссер, неважно, просто чтобы хорошо ответить. Как бы на камеру это легко, а вот когда камера выключается и появляется живая аудитория, здесь очень сложно, и он немного теряется.
Но это другой, получается, формат.
Это вообще совсем другое полушарие. Мы абсолютно два разных мира, но мы как-то сосуществуем, и хорошо вроде бы.
Вроде бы неплохо. Вот как раз вот тогда вопрос о том, как сосуществуем. Вообще, что происходит со стримингом сегодня в России? Насколько это активный рынок? Насколько он популярный? Насколько он денежный?
Ну, наше последнее исследование показало, что 43% аудитории всего Рунета сталкивались со стримами, то есть это каждый второй.
Сталкивались, смотрели раз в год?
Да, смотрели раз в год, но при этом, опять же, мы видим, что если человек начал смотреть стримы, он продолжит их смотреть. Вот. Соответственно, стримы — это не только видео на Твиче или на Ютубе, это еще и мобильные видео, то есть это лайв ВК, лайв ОК, инстаграмный лайв, перископ. Вот, все вот это стриминг, хотя они себя стримерами не называют, они по факту ими являются. Вот, и я думаю, что это очень большая аудитория. Ну, то есть 45% это очень много. И если говорить про цифры, то общемировой рынок оценили в 10 миллиардов долларов. Это на конец 2018 года, при том, что аналитики еще прогнозировали его увеличение на 30% в этом году. На российском рынке цифры поскромнее, это порядка 12 миллиардов рублей, но и динамика выше. То есть, так как у нас это позже пришло, мы и растем больше.
Ну, как в любой индустрии, в принципе. А вот какие это платформы? Вот вы сказали, Twitch, YouTube, ну и не только. Вот в этом году особенно очень было популярно, что МТС пытался запустить свою стриминговую платформу, Теле2 пытались запустить свою стриминговую платформу. Я заходил на их стриминговые платформы, когда они только открывались, посмотрел такой, подумал, ну есть же Twitch. Как вообще поживают вот эти, вот, даже тот же самый ВКонтакте, вот если открыть видеозаписи и отлистнуть вниз, там тоже есть стриминг. Вот эти направления, они как-то развиваются, или все-таки даже российские стримеры, это в первую очередь YouTube и Twitch?
Если говорить о профессиональных стримерах, это в первую очередь YouTube и Twitch. Пока все остается по-прежнему. ОК и ВК тоже свои стримы качают, но это больше любительская аудитория, это ребята, которые выступают перед своей семьей, перед своими друзьями, ну, пробуют себя. Вот. Если говорить про вот эти телеком-платформы, Vast и Киберхиро, они ориентированы на профессиональных стримеров, и они ориентированы на то, чтобы забрать кусочек с Твича. Я думаю, что у них есть шансы при условии, что они смогут предоставить русским стримерам тот функционал, который не может предложить Twitch. Ну, то есть что-то такое уникальное.
Ну, например, авторские права. Я как стример, человек, который получает предупреждение за музыку из игр, которые я стримлю, если честно, это ужасно вымораживает. И в свое время мы достаточно продолжительно общались с Vast TV и обсуждали условия моего стриминга на их платформе. В принципе, отношение лояльности к авторским правам у них, естественно, лучше. Но они сразу поставили меня перед фактом, сказав, что это авторские права. К большому сожалению, мы не можем преломить эту стенку. Мы не можем обеспечить вам возможность выбирать ту музыку, которую вы хотите, и просто хотя бы платить за нее. Уже не первый год, уже порядка, наверное, 8 лет идет разговор о том, чтобы, допустим, на Ютубе можно было выбирать пак музыки и платить за него. То есть я готова там отдать, не знаю, там, 200, 300, 400 долларов за то, чтобы я там выбрала какой-то определенный там пакет музыки и ставила его на стримах без опаски, что мой канал забанят. Мне забанили 2 канала. На 3 месяца я осталась без стрима.
Из-за поэтому,
музыки. Да, поэтому я знаю, что это такое, это очень, ну, напрягает. Если ребята смогут найти какой-то выход, там, юридический, практический, не знаю, это будет очень круто. И, в принципе, таких вещей очень много.
А вот то, что вот недавно как раз одна из больших новостей в мире стриминга, это то, что Ninja заключил контракт со стриминговой платформой от Microsoft. вот эта штука, она получается тоже такая перспективная от большого гиганта, который может тоже что-то интересное показать? Или это все-таки, ну, такая большая история чисто, чтобы Microsoft какой-то там процент своего рынка держал?
Я думаю, она больше показывает, насколько влиятельны стали стримеры. Ну, то есть это уже люди, от мнения которых зависит индустрия. Вот, это в первую очередь показатель. А во вторую, мне кажется, что просто вот растет какое-то недовольство Твичом. Оно есть. То есть они закручивают гайки на платформе. И вот проблемы есть и с контентом, и с правами.
Главное, что мы находимся немного не в том сегменте, для которого, собственно, и принимаются, грубо говоря, законы. То есть принимаются они в офисе в Лондоне, а на нас они, ну, грубо говоря, просто не могут распространяться. Это, ну, это распространение как для нас, для стримеров, оно не совсем здоровое, не совсем нормальное. Вот и все. Поэтому.
А вот сколько вообще такой очень популярный вопрос, который неизбежно всегда возникает, есть ли на рынке деньги? Как мы уже поняли, деньги есть, там в Америке такие бюджеты, в России такие. А вот если мы говорим про стримеров, на что живет стример, то есть это какие-то донаты или это какие-то сервисные там донейшны от самой платформы типа Твича или та же интеграция с рекламодателями?
Во-первых, это, конечно же, донаты. Это поддержка зрителей непосредственная, это поддержка, благодарность, называйте это как хотите, за что им просто гигантское спасибо, раз мне уж сегодня пришлось с лица стримеров говорить. Ребят, спасибо вам всем огромное. Вы потрясающие, мы без вас никто.
Спасибо вам.
Мы наш локомотив. Далее, это, если мы берем YouTube, это монетизация. Если мы берем Twitch, это платные подписки, битсы и так далее. Если мы берем рекламу, то, соответственно, это интеграция контента. На YouTube она одна, на Twitch она совсем другая. Если человек живет не просто, грубо говоря, на стримы, а занимается еще помимо чем-то, то, соответственно, это какое-то локальное комментирование. Это какие-то проекты, это, соответственно, ведение мероприятий. В общем, в принципе, и стримеров, и блогеров всегда можно чем-то занять, если у них есть способности, их всегда можно чем-то занять, и это будет дополнительный заработок.
Ну, то есть, получается, вот, например, если вообще в другую степь уйти, то есть сейчас там в литературе, например, принято так, что там автор, который написал книжку, зарабатывает не на книжке, а на том, что потом выступает на конференциях и так далее. Получается, стримера примерно такой же может быть путь, то есть как бы он делает себе имя, а потом он может его как-то монетизировать, как и любой другой селеб?
Ну, я думаю, что да, это вполне возможно. То есть со временем... Допустим, у меня ситуация такова, что я играла в танки, и на последний сезон золотой серии, последний год киберспорта в танках, меня пригласили работать хост-девушкой, ведущей в студии аналитики. То есть как так вот вышло, непонятно. То есть я работала на своё имя, потом имя начало работать на меня. Все просто.
Как и в любом бизнесе.
Все верно.
Если говорить немножко о рынке в целом, сколько в среднем зарабатывают стримеры? Понятное дело, что вилка может быть вообще абсолютно от нуля.
Так я выйду.
Но если вот мы говорим про Запад, все понятно, там как бы контракты десятками миллионов долларов исчисляются. Но если мы говорим про Россию, вот более-менее реальные цифры, какие может получать средней известности стример за свою работу?
Ну, если говорить про донаты, то это там от нуля до, наверное, 1,5-2 миллионов в месяц. А при этом, что доход стримера, он совокупный. И это донаты, они там занимают от 80 до, наверное, 40% подписки. Это рекламные контракты и вот остальное там лежит с ним. Соответственно, мы можем оценить вот эту донатную тему на своем сервисе. И она, ну скажем так, очень грубо говорить, среднее распределение, потому что есть там 20% топ-стримеров и очень длинный хвост из ребят, которые растут. Вот. И, собственно, распределение доходов примерно такое же. Там вот 80% приходится на эту двадцатку, и дальше идет длиннющий хвост.
Поскольку AdIndex — издание, которое в первую очередь интересуется маркетингом и рекламой, поэтому и вопрос у меня в первую очередь об этом. А чем, в принципе, стример может быть интересен рекламодателю? Какая это аудитория тех, кто смотрит стрим? Насколько сложно с ней работать? Можно ли достучаться до нее другими инструментами?
Я думаю, что рекламодателю может быть интересен стример в каких планах? Первое — это очень большая аудитория. Как я уже говорила, каждый второй в Рунете потенциально. А второе — это платежеспособная аудитория. Это ребята, которые отправляют донаты стримеру, вот, у которых есть деньги. Третье и, наверное, самое важное, как мне кажется, с точки зрения маркетинга, это аудитория, до которой практически невозможно нигде достучаться. Это молодая аудитория, которая сидит в интернете, они смотрят стримы, и зачастую они больше вообще ничего не смотрят. У них там нет телевизора, они, их не достать обычной рекламой, им это вообще неинтересно. Вот, это те ребята, которые, ну там, вот они сидят на стриме, и они платежеспособные, они молодые. Вот, казалось бы, что еще нужно?
А есть какой-то средний портрет вот человека, который в России смотрит стримы?
Я думаю, все очень сильно зависит от категории стрима. Если это игры, то, ну, их по большей части смотрят мужчины. Там 53% мужчин сказали, что они смотрят в основном игровые стримы. А если говорить про женщин, то 43% сказали, что они больше смотрят стримы про общение. При этом, вот как упоминалось ранее, стримеры миксуют категории, то есть там сегодня-завтра можно поиграть в игры, завтра пообщаться с аудиторией. Вот. И сказать, что я думаю, что если запросить у стримера статистику, он ядро аудитории даст. Что-то там платформа ему вернет, демографию, наверное, портрет пользователя, который...
Правильно же? Да, вот присоединяясь, хочется сразу добавить слова Анастасии. Дело в том, что мы действительно можем посмотреть статистику того, кто нас смотрит. И я, честно говоря, была удивлена, когда узнала, что меня смотрят от 13 до 65 лет. То есть жестко, не правда ли?
Да.
Следовательно, смотрят абсолютно разный контингент людей. Это люди, у которых действительно большой бизнес, которые работают в... государственных органов в нашей стране. То есть смотрят абсолютно все. То есть сейчас, на самом деле, как бы сама культура стриминга, она проникает везде.
Вот приходит, допустим, рекламодатель такой, ладно, хорошо, стриминг. Но вот когда я общался на тему киберспорта, брал интервью, мне сейчас был такой очень сложный момент, то, что многих моих рекламодателей отпугивает киберспорт до сих пор, потому что все самые популярные киберспортивные дисциплины про стрельбу и убийство. То есть тот же Counter-Strike, та же Dota, тот же Overwatch, тот же Fortnite, это все, где даже танки. То есть ты лупишь по другим танкам. А бывает ли это, насколько часто такое случается, то, что, допустим, агентство там решает провернуть такой кейс, там, засунуть рекламодателя в стрим, а потом рекламодатель такой, нет, знаете, мы что-то подумали, как-то, блин, там, стреляют не очень хорошо, я лучше буду там куда-нибудь в другом месте вкладывать бюджет. А бывает такое?
Если честно, на моей практике еще ни разу такого не было, потому что каждая игра настолько узко сегментирована на широкую аудиторию, что те люди, которые приходят с продуктом и рекламой, они уже четко знают, какой аудитории они будут это продавать. И если как бы ко мне придет, не знаю, компания по производству тонального крема и такая, ой, у вас убивают, это будет как минимум нелепо и странно. Почему порекомендовали меня компании по производству тонального крема?
Ну,
это просто непонятно и странно. Нет, такого не бывало.
Да, тут очень важна релевантность. То есть если ты хочешь, если бренд хочет рекламировать свой товар на стриме, в первую очередь это должно быть релевантное предложение. Потому что, во-первых, стримеры очень трепетно относятся к своей аудитории. И мы очень часто видим, что стример говорит, окей, я сделаю обзор на ваш товар, но я сделаю его честно, я не буду своим ребятам врать. Вот, или там я вообще этим, там, из серии, да, вот тональный крем, типа у меня тут танки.
С ума сошли, хочется спросить.
То есть бренду нужно несколько подумать, на ту ли аудиторию он нацелен. Вот, но если предложение действительно релевантно, оно продумано, бриф четкий, и все окей, то это очень хороший маркетинговый канал. Это может стать даже основным маркетинговым каналом, как показал вот опыт Апекса, который на самом деле никто ничего про них не знал. Electronic Arts только там сделали небольшой заход в то, что они собираются сделать рекламу, основанную на инфлюенсерах, и при этом за там первую неделю они раздали Apex стримерам крупным, сказали, мол, играйте, и в первую неделю у них было 25 миллионов игроков. Все, у них
но
не было никакого маркетинга больше.
Ну, на самом деле, также хочется сказать, что у меня на практике был случай, когда ко мне пришел рекламодатель, в общем-то, я знала о его продукте так или иначе. Пожалуйста, снимите видео. Хорошо. Я говорю, а можно мне как-то побольше информации? А я думаю, вы и так знаете. Ну, то есть человек от меня ждал видео, при этом не объяснив мне суть товара, что ему конкретно нужно позиционировать и как бы руководствуясь моими общими знаниями. Думать о том, что я буду искать, смотреть. Нет, этого не будет. То есть ты ко мне приходишь, ты мне делаешь предложение, ты мне должен рассказать о своем товаре. Это просто, это все, что я тебя прошу. Ты в этом заинтересован, так дай мне информацию. Вот был такой курьезный случай, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы рекламодатели, которые приходили, четко знали, что они хотят разрекламировать.
Да. Ну, это вечная проблема хороших брифов, да. Я как-то слышал историю, как рекламное агентство ехало на тендер, и им прислали документацию к тендеру, и единственное, что прислали, это черно-белую фотографию 600 на 600 пикселей какого-то мужчины. Все, на этом тендер очень известного бренда заканчивался. И делай с этим, что хочешь.
Такое есть.
Получается, мы говорим о том, что реклама должна быть релевантной. Для каких типов брендов, в первую очередь, стриминг может быть сегодня интересен?
Ой, так как стриминга сейчас очень много категорий стриминга, мне кажется, что, ну, если постараться, можно найти любого стримера под свои нужды, потому что вот Twitch недавно расширил IRL категорию, то есть раньше считалось, что на Твиче есть куча игр и категория «другие», где ты там все туда складываешь, все стримы остальные, вот, если ты не нашел себя ни в одной игре, то сейчас...
Тяжело быть нелюбимым ребенком в семье, да?
То есть сейчас ситуация вообще другая, то есть есть целые уже там категории стримеров, которые стримят только еду, только шоу какие-то.
А
только...
что значит стримить еду? Вот типа программы смак в
онлайне? Нет, просто сидеть и есть. У азиатов это очень принято.
Да, это отдельная тема.
И, с утра, если вы зайдете где-то в промежуток с 7 утра до 11 утра, вы увидите огромное количество азиатов, которые просто сидят и едят. И причем они делают это весьма неэстетично для нашего русского
человека. А СМР, получается, так и жанр?
Ну, если вас это возбуждает, то да, СМР. На самом деле нет.
Нет, они, по-моему, там что-то обсуждают, когда едят.
Да, кстати.
Ну, так что не СМР.
Поэтому они чавкают.
Господи.
Ну, найдете разные на Твиче, что правда, то правда.
А СМР это такая, она это отдельная тема, никто не знает, как это работает, всем нравится.
Поэтому мужчины и смотрят СМР.
Но мне кажется, что некоторые бренды прям вот очень хорошо бы зашло вот именно в СМР стримеров. Мне кажется, могла бы быть просто очень крутая рекламная кампания.
Возможно. Какие вообще, в принципе, форматы рекламы в стриме применимы? То есть ты же не можешь вначале там запустить ролик рекламодателя?
Почему нет?
Почему такое нет? Тоже бывает?
Рекламодатели договариваются со стримерами в отношении того, как будет позиционироваться реклама их продукта. Это может быть ролик в середине, в начале, в конце даже стрима, то есть о том или ином продукте, как это делают в основном киберспортсмены, и позиционируя какую-то периферию. А далее это упоминание на стриме, то есть обычно обговаривается, сколько раз ты будешь упоминать ту или иную компанию, продукт на стриме, там 3, 4, 5 раз. Естественно, кто-то оплачивает это купом, кто-то оплачивает поразово. Дальше. Анимированный баннер, который мелькает на стриме, он привлекает внимание, естественно, глаз так или иначе туда отправляется, что там такое. И, конечно, это в описании с референтной ссылки и баннеры в описании стрима. Ну и промокоды всевозможные тоже туда же.
И я хочу еще добавить нативную рекламу.
Да,
когда прямо на стриме у стримера там вот по тому же несчастному брифу либо там сидит в футболочке, либо у него что-то присутствует на экране, он об этом рассказывает. Мы на проекте сейчас... У нас один из стратегических направлений, мы думаем, как нам помочь стримеру монетизироваться не только донатами, и мы проводим эксперименты. У нас один из экспериментов был, может ли стример продавать релевантные товары, вот у него есть игра, он может продавать релевантные товары этой игре своей аудитории.
Ну, сувенирку, то есть?
Нет, не сувенирку, а именно внутриигровые предметы. Вот, и зашло это, ну, просто космически. То есть, получается, аудитория заинтересована в этой игре, стример в эту игру играет, и он может сказать, вот, ребят, еще... там дополнительный став какой-то вы можете прикупить.
Предположим, был такой тоже момент, я попала на него. Один из стримеров, который рекламировал пиццу, выставил промокод, то есть там, предположим, 40% скидка, ну, естественно...
Ну, 40%, это, ну, то, господи, даже
покажите
я бы
мне
взял.
Человека в нашей стране, который, ну, мало людей, которые не любят пиццу в нашей стране. И он предложил такой флешмоб, говорит, ребят, я вот стримлю 6 часов, я так, говорит, есть хочу. Кошмар просто. Я сейчас закажу пиццу, и вы заказываете пиццу вот по промокоду. И давайте сделаем флешмоб. Скиньте все фотографии, которые вы сделаете, ко мне в группу, в альбом. Ну, будет вот такой флешмоб. Угу. Мало того, он один это сделал, так за ним еще потянулась вереница стримеров, которая тоже рекламировала эту пиццу. То есть разнообразные флешмобы, разнообразные интерактивы и привлечение своей аудитории, они тоже работают, потому что люди, сидящие на другом конце провода, на другом конце монитора, они хотят быть частью чего-то большего, чего-то массового и движового, их вот прям прет от этого, а это хорошо.
Я когда говорил с Андреем Леонтьевым из Media Direction Sport о киберспорте, там как раз он упоминал то, что особенность киберспорта в том, то, что эта аудитория очень... такая внимательно относящаяся к любым деталям. И если ты им пытаешься впарить какой-то стандартный рекламный слоган, они это сразу блокируют, и все. Но если ты говоришь с ними на одном языке и их уважаешь, они могут очень много приобрести и, в принципе, очень сильно проникнуться лояльностью к бренду. Ну, насколько вот со стримами это по-хорошему же такая пересекающаяся аудитория? Наверное, там какая-то такая же история?
Киберспортсмены, на мой взгляд, это вообще другая галактика по той простой причине, что, как правило, они работают уже с какими-то компаниями. Ну, предположим, киберспортсмены команды там, Na'Vi работают с организацией Na'Vi, да, то есть там, как бы, насколько я понимаю, взять какую-то рекламу у них просто не получится. Там приходится все-таки ставить и руководство в известность, и компанию в известность о том, что ты рекламируешь, что ты позиционируешь. Потому что, кто знает, может быть, вдруг взбредет киберспортсмену отрекламировать какое-нибудь казино, хотя сейчас с этим огромные проблемы, или там какой-то сайт со ставками. Поэтому, мне кажется, у стримеров немного не так. Мы все-таки как-то более фривольны в этом плане, и... правильность или неправильность нашего решения зависит только от нас, ну или, может, от менеджера, который с нами работает, если таковой имеется, конечно.
А как, допустим, бренд захотел интегрироваться в стриминг? Сейчас, особенно когда мы говорим про диджитал, технологии и так далее, на рекламном рынке главная тема на любой конференции — это «Здорово, как все это мы считать будем?» Угу. Вот так и здесь. Хорошо, я там какой-нибудь крутой бренд, я хочу интегрироваться в стриминг. Как мне вообще посчитать, правильный ли путь я выбрал? Есть ли какие-то... Мы оплачиваем стримеру только количество переходов по ссылкам? Или как вообще происходит это вот замер эффективности интеграции в стриминг?
Мне кажется, что сейчас в этом плане рынок только устаканивается, и какого-то автоматизированного инструмента, чтобы посчитать прям статистику, массово загрузить рекламную кампанию в стримеров и получить там оперативную выгрузку, аналитику, такого сейчас нету. Есть агентства, которые работают со стримером, есть стримеры, которые работают сами. Вот. И бренды заходят либо напрямую, либо вот через агентство. Мы у себя над этим работаем. Хотим сделать такой классный инструмент. Вот. Но что касается текущего положения вещей, по аналитике, я думаю, что ориентируются на просмотры. Я бы вообще рассматривала вот формат стриминга как такой микс из ТВ-формата и стандартного медийного рекламного размещения. То есть ссылка под стримом, она дает аналитику. Ты можешь смотреть, что есть. С другой стороны, ты можешь смотреть охват, ты можешь смотреть текущий онлайн. Это все, в принципе, можно получить. Можно посмотреть демографию. Но прям вот всю воронку простроить.
На самом деле бренды просят сейчас статистику, но гарантию того, что тебе отправят правильную статистику, предприимчивый стример тебе не даст. Он исправит все данные в фотошопе, он максимально все это подмажет и смажет, но на Ютубе действительно, правильно Анастасия подметила, на Ютубе действительно смотреть нужно не на количество подписчиков, смотреть нужно на количество просмотров, количество лайков.
Да.
Накрутить можно, но Ютуб, слава богу, скручивает это все, он всегда смотрит на подозрительные активности. Uh-huh. В Инстаграме то же самое, это получается количество подписчиков, соотношение лайков и просмотров. То есть, если, допустим, у человека 10 тысяч подписчиков, то видео будет набирать в среднем 1500-3000 просмотров. Mm-hmm. То есть, и это нормально. На Твиче, наверное, все-таки онлайн. Сейчас Твич тоже занялся тем, что он скручивает ботов максимально. Кто-то накручивает, кому-то это удается, кто-то нет. У нас немного другая, на мой взгляд, проблема, и мы только-только к этому начали подходить. Дело в том, что у нас СНГ-менталитет — это все и сразу. Вот мы создали товар, мы выпустили товар, мы отрекламировали, и в первый же день нам нужно заработать. Поэтому большинство рекламодателей, они идут куда-нибудь к Ольге Бузовой, Ксении Собчак, Бородино и так далее, потому что у них огромный охват аудитории. Но гарантии того, что перейдут по референтным ссылкам, ее нет. Поэтому, а вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки делают по-другому. Они выискивают блогеров куда меньше, в Инстаграме, в Ютубе, неважно, куда меньше, с более меньшей аудиторией, но с более лояльной. И дают референтные ссылки, и уже по референтным ссылкам смотрят, как это все работает. И, как правило, аудитория откликается гораздо лучше. Поэтому у нас только-только-только к этому приходит. Конечно же, блогеры с малым числом подписчиков, там, да, живой аудитории, они даже не за деньги будут работать. Им вот сам факт чувствовать себя важным, нужным и действительно стать частью чего-то большего. А кто знает, может быть, еще и амбассадором станешь, да, там, грубо говоря, какой-то там марки. То есть мы только-только к этому подходим, вот к западному методу. Я считаю, что он гораздо более правильный, потому что очень многие стримеры, действительно классные стримеры, остаются без возможности монетизации, без возможности явить себя миру, грубо говоря.
Ну, то есть получается то, что если рекламодатель хочет рекламировать какую-то свою продукцию через стримы, то это должна быть все-таки не какая-то такая разовая набегом акция, а это должен быть все-таки какая-то там интеграция в несколько стримов.
Вообще есть смысл интеграции в несколько стримеров. То есть, чтобы посмотреть, интересен ли продукт. Естественно, это не разнобой стримеров, то есть один Counter-Strike, другой Dota, третий танки. Нет, берешь один сегмент, работай в одном сегменте. 5-10 стримеров, если ты хочешь более массовую рекламу, 10-20 стримеров. И работай с этим, и уже будешь смотреть, какие у тебя цифры будут по итогу.
И если говорить о том, чтобы выбирать стримера по лояльности его аудитории, то я бы вот как раз обратила внимание на количество донатеров, потому что это максимально говорит о том, что зритель лоялен.
А есть ли какая-то общепринятая такая статистика, что вот, допустим, если бренд хочет идти к стримеру, то какая-то стандартная расценка, то есть, допустим, там стример, у которого условно 10 тысяч зрителей в онлайне, возьмет в среднем там 10 тысяч за пост или что-нибудь такое есть?
Здесь у каждого свое. У кого-то есть прайс-лист, кто-то уже четко знает, что пост в группе в ВК будет столько, пост там в сторис будет столько, упоминание на стриме оно будет столько стоить, единоразовое, да, у кого как. Кто-то, например, отталкивается от среднего числа своих донатов за месяц. То есть он, допустим, сообщает, вот я за месяц на донатах получаю столько. Я делю это напополам, ну, общо-то, не знаю, у кого своя математика. Я делю это напополам, вы мне платите эту сумму, и я готов работать с вами на постоянку. То есть у каждого абсолютно... Либо стримеры, которые еще не определились с рекламой и прайсом, они просто предлагают рекламодателю ваше предложение. И уже от этого будут отталкиваться. Либо это мало, либо это много.
А есть ли какой-то на рынке, вот не говорим там конкретно про каких-нибудь стримеров, в среднем, есть ли какой-то такой стандартный прайс, то есть условно там, если у тебя меньше там 100 тысяч рублей, не твоя тема, иди лучше там сделай там таргетинг, например.
С точки зрения бренда?
Да. Какая-то вот такая минимальная стоимость, которая разумна для того, чтобы интегрироваться в стриминг.
Нет, мне кажется, все зависит от бренда, да. Нельзя так сказать, что какой-то там, если вы хотите в стриминг, то вот приготовьте столько-то.
Нет. Странная ситуация, если к тебе Шанель приходит, а у тебя 10 человек онлайн. То есть вот это странно, на мой взгляд.
А в принципе, для Шанеля стриминг может быть интересен?
Раз уж мы о них заговорили. Ой, есть очень много бьюти-стримеров. То есть, мне кажется, да. Ну, там бьюти-товары, на самом деле, это популярная тема.
Инстаграм уже захватил, по-моему, все, что можно.
Ну, Инстаграм, да, конечно. Вопрос, который по-любому часто задают рекламные агентства, особенно учитывая там их стандартный формат работы, а можно бартер? А вот со стримерами можно бартерные какие-то отношения выстраивать или нет? Бывает ли такое, что там, допустим, я тебе бесплатно на год купон на пиццу, а ты вот, меня рекламируй?
Ну да, такое бывает, и я больше скажу, такое достаточно часто происходит. Но на сегодняшний день то ли люди, которые занимаются стримами, стали мудрее, то ли у всех резко появились менеджеры, юристы, не знаю, кто угодно, но сейчас люди все-таки пытаются как-то заработать, потому что так или иначе, ну, не знаю, купоном на пиццу все равно сыт не будешь, да, годовым, поэтому все пытаются как-то...
Опять эта пицца.
Конечно, все пытаются как-то вот заработать, отложить, и это, в принципе, нормально, труд должен быть оплачен. Как-то по большей части, ну, у всех по-разному, как бы можно встретить людей, которые с большим удовольствием возьмутся за бартер, и даже при большом количестве подписчиков онлайн и так далее.
Еще такой тогда вопрос. Если мы уже не просто несколько раз упоминали то, что там подфотошопить что-нибудь и так далее. Вот когда говоришь с кем-нибудь про инфлюенсер-маркетинг, там про лидеров мнений, про блогеров и так далее, особенно когда говоришь с агентствами, многие так, начинают ехидно улыбаться и смотреть, чтобы никто на них не смотрел по сторонам, и потом говорят, что на самом деле работать там с блогерами — это просто какой-то кобздец, когда тебе нужно там... Да, пожалуйста, привезите мне 1 000 000 в чемоданчике на вокзал, я там буду 10 минут и так далее. То есть, если мы говорим про стриминг, это такая же по-прежнему, такая еще только очень зарождающаяся и, как правило, мутная история, или все-таки она какая-то цивилизация в этом уже есть?
Стримеры — это странные люди, они очень пугливые, как лани, и мне кажется, они еще более пугливые, чем блогеры, потому что все-таки они ведут как-то по большей части лайв, да, режим, они живут в лайв-режиме, то есть люди видят это все, и очень часто, допустим, некоторые стримеры даже не посещают какие-то мероприятия, какие-то ивенты. Один из известных, я не буду называть никнейм, стримеров, как выяснилось, он не посещает альтернативу нашего мероприятия, там, что у нас, Комик-кон или как это называется, он сразу едет в Лос-Анджелес там или куда-то. То есть он говорит, я боюсь свою аудиторию. Я боюсь.
То есть такой клуб интровертов.
Стриминг, с одной стороны, это и есть клуб интровертов, потому что ты разговариваешь со стеклянным глазом. Со стороны выглядит странно, да, как бы ты, мама заходит в комнату, ты с глазом стеклянным разговариваешь. Вот. А в принципе, на стриме выглядит даже ничего.
Мам, я делом занят опять.
Выйди из комнаты. Знаешь, это сложно сказать маме, когда она модератор, поэтому...
Да.
Я добавлю, что, да, действительно, мне кажется, рынок еще устаканивается, и рынок блогеров, он несколько перегрет. Там очень много агентств уже, тоже кто во что горазд, и стримеры пока такие для бренда темные лошадки, непонятно, что с ними делать, а вдруг я там заплачу ему, а он ничего не сделает, вот, и там вроде как арбитража никакого нету.
А такое случается, в принципе?
Я не знаю, прям чтобы совсем ничего не сделал, я думаю, нет. Ну, то есть все-таки стримеру это, во-первых, невыгодно, во-вторых, стримеры, ну, все-таки пекутся о своей аудитории, и мне кажется, если они согласны на рекламный контракт, то он будет сделан... Ну, они постараются,
чтобы он зашел. В том или ином виде,
да, его аудитория потом начнет хейтить за то, что он что-то там не так сделал.
Да, как правило, аудитория к нам относится еще более жестко, чем рекламодатели, потому что они, как знаете, как такие суровые родители. На самом деле, вот присоединяясь к словам Анастасии, что для рекламодателя, для компании пока непонятно, кто мы такие, вообще, что мы такое, что мы за субстанция, не знаю, в порядке бреда. Спасибо огромное людям, которые организовывают ивенты и мероприятия, именно посвященные стриминговой культуре. Например, StreamFest показывает огромное количество стримеров, и самое главное, они проводят подкасты, они проводят интервьюирование, они проводят всевозможные лекции, где преподают стримеры. То есть для того, чтобы любой рекламодатель, любой человек из агентств и так далее, мог прийти и посмотреть, что же такое стример. Какими качествами он обладает, для чего его можно использовать, я не знаю, я боюсь сказать это слово, но использовать, возможно, да, как его способности можно использовать, и какое дело ему можно доверить. То есть это, в принципе, тоже очень большой шаг вперед.
Как работать рекламодателю и стримеру? То есть здесь так же, как и в случае там, с уже упомянутыми блогерами, удобнее обращаться в агентство или, в принципе, можно работать напрямую?
Мне кажется, тут нужно взвесить свои возможности бренду. Если у него есть ресурсы, время, и у него есть четкий бриф, опять же, то есть если он прекрасно понимает, что ему нужно, от какой аудитории, то все вполне реально сделать самому. Вот. Если там этого понимания нет, наверное, лучше уточнить его у агентства.
Что произойдет со стримами в будущем? Я понимаю, что этот вопрос такой, а где вы себя видите через 5 лет? Но... Если так вот примерно представить, понятно, что этот сегмент будет расти, тут как бы гадалки не ходи, особенно там, с какой сейчас хайп вокруг всего этого происходит, но вот куда это будет расти? Будут все-таки, наверное, больше становятся все более популярными русские платформы, или вот вообще, что будет с ним происходить?
Я думаю, что стриминг, так амбициозно заявлю, что он когда-нибудь станет телевидением будущего, потому что, ну, пока все к этому идет, все больше и больше аудитории смотрит стримы, есть там школьники, которые уже говорят, я просто смотрю YouTube, стримы на YouTube, как телевизор, вот, и вот эти вчерашние школьники, которые сейчас смотрят стримеров, они там через 3-5 лет они вырастут, они станут самостоятельными, платежеспособными и независимыми, и вот они, мне кажется, эту индустрию двинут вперед, потому что, ну, в общем, мне кажется, что это не за горами. И среди трендов я вижу два. Это первое, что очень быстро растет лайфстайл, то есть стримы преобразовываются в какие-то форматы шоу, форматы разговоров. Формат общения в онлайне зрителя там, со своей звездой. И второе — это мобильные. Все больше и больше зрителей смотрит с мобильных, и все больше и больше стримеров начинают стримить с мобильных. То есть это уже, мне кажется, ни для кого не секрет. Там в одну кнопку можно начать стрим, пообщаться со своей аудиторией. И еще вот какая-то особенность, которая заметна, это то, что есть тенденция к такому общению по запросу. То есть ты можешь прийти на стриме, пообщаться, и это к тебе ни к чему не обязывает. Ты там психологически защищен, грубо говоря, это там не вечеринка, где ты должен что-то делать. Это та же вечеринка, только как бы камерная.
Вот. Где на тебя никто не смотрит.
Да, где на тебя никто не смотрит. Рай для интроверта. И то есть ты пообщался, ты там удовлетворил свою потребность социальную, и все, ты закрыл стрим, все, как бы, все ок. Такое общение по запросу.
Буквально недавно, вот Настенька сказала, я вспомнила, буквально недавно произошел случай, когда ко мне пришла девушка на стрим. Естественно, мы о ней ничего не знали, как бы сидели, играли в танки, у меня еще настроение такое ужасное было. И она кидала донаты, рассказывая о том, что муж ей изменяет, и Господи. Она не знает, что ей делать. И мы, наверное, часа полтора потратили на то, чтобы разобрать ее ситуацию по полочкам вместе с чатом. Ну, естественно, нашлись люди, которые начали ее обсуждать, как бы она же все-таки на обозрение это выставила. Но когда мы решили все-таки закрыть эту тему максимально, она написала в последнем донате, что спасибо огромное. Вот я бы, говорит, ни с кем об этом не поговорила. А здесь незнакомые люди, я нашла в вас какую-то психологическую поддержку. Спасибо вам огромное, не хотела вас смущать. И в принципе, бывает абсолютно всякое. Что касаемо возраста, что будет со стримом дальше, со стримами, что касаемо возраста. У нас есть замечательный пример баба Аня. Замечательная женщина, я не знаю сколько, 60 лет, сколько ей. Она очень странно играет в Counter-Strike, но ее смотрит большое количество людей и достаточно хорошо донатит, да, грубо говоря, поддерживает.
Бегает на стрелочке.
Да, в Америке есть тоже замечательная женщина, сейчас, к сожалению, не вспомню, как ее зовут. Она вела стримы по Скайриму, а сейчас она ведет просто IRL стримы, ей уже что-то под 70 лет, и она начинает каждый свой лайв-шоу «Привет, внучки». То есть как-то ее настолько любит аудитория и тепло к ней относится, что стримом возраст, конечно, не помеха абсолютно, и это хорошо, это здорово, когда меня бабушка спрашивает, чем ты занимаешься, она не понимает, но все равно поддерживает, а круто, если понимала, и нам бы было о чем поговорить с ней. А то, что стримы будут телевидением будущего, согласна, единственное, у нас уже создаются каналы на телевидении локальные, если я не ошибаюсь, которые являются киберспортивными каналами, там, где транслируется непосредственно именно передачи про киберспорт.
Россия возможность собирается,
сказать. Да, конечно. И единственное, предложи сейчас стримеру поработать на телевидении, он никогда в жизни туда не пойдет. Потому что зачем менять шило, лучшее на мыло, потому что ты сценарист, ты режиссер, ты можешь использовать нецензурную брань, тебе никто за это ничего не скажет, ты можешь вскочить с кресла, ты можешь, не знаю, рассмеяться, сделать все, что угодно, и людям будет смотреть тебя интересно, потому что ты показываешь живые эмоции. У тебя свой канал, у тебя свои зрители, зачем тебе идти на телевидение? Поэтому
при том, что, да, охват там сопоставимый выше.
Да, и правильно сказала Анастасия, что сейчас все идут, в общем-то, никто не смотрит телевизор. Раньше, чтобы узнать о каком-то конкретном продукте, мы ждали там обзор, анонс, рекламу. Mm-hmm. Сейчас потом пришел Яндекс и так далее. Мы начали туда лазить, смотреть. Сейчас никто ведь в Яндексе не смотрит обзоры на какую-то технику или еще что-то. Сейчас все идут в YouTube, потому что тот или иной блогер или стример уже все давным-давно рассказал. Рюкзак, микрофон, петлички, да все что угодно. Он уже все давно хорошо представил. Поэтому времена меняются, и это хорошо.
И зато вот медийные крупные ребята, они как раз идут в стримы. То есть у нас на сервисе там десяток известных личностей зарегистрировалось и пробуют себя. Вот. И мне кажется, это прям тоже хороший показатель того, что что перетекает аудитория вот как раз в это телевидение будущего.
То есть это будущее, с которым всем надо познакомиться.
Да, и смириться.
Сказала, как отрезала.
Супер. С вами были подкасты от Индекс. Слушайте нас на всех популярных площадках, в iTunes, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на нашем сайте от Индекс. Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садулина, Татьяна Науменко и Таша Шназарова. До встречи в эфире.